Я сегодня хочу коснуться, немножко продолжить наши уроки по актуальных событий, которые нас побудили, должны побудить. Немножко о каких-то вещах заново подумать, но так как это урок в рамках нашего урока по Масилат Йешарим, так я просто вернусь к теме нашей главы. Что пишет Месилат Йешарим, нужно первое слово осторожности знать, где находится зло, а где находится добро. Во зло надо убежать. И мы говорили на прошлом уроке, пример зла – это когда человек думает, что в мире есть случайности. Это он прилепляет себя к Амалеку. Кажется, Амалек, его ангел-хранитель, его это сатана собственной персоной. И он же осуществляется с ангелом смерти. И тут есть, да, очень принципиальная идея, что когда человек, истинная смерть в мире – это отрыв от Всевышнего. Всевышний называется «Хай Ойломим» – «Оживляющие миры» или «Хай Ойломим» по нусах Сфарад – «Живущие в мирах». Отрыв от него – это есть истинная смерть. Какие-то события, когда человек отрывает, когда считает, что с ним проходят какие-то случайности, то есть его эти случайности буквально они отрывают его от Творца. Это страшная вещь, которую мы говорили на прошлом уроке. Теперь давайте поймем тогда, есть вещь этому противоположная. Вещь этому противоположная – это то, что связывает нас с Творцом, то, что укрепляет эту связь, расширяет ее, делает более постоянной, непрерывной. Это то, что дает нам жизнь. И тут я хочу коснуться одной принципиальной темы, которая касается нашей недельной главы Китиса. Если вдуматься, конечно, в грех золотого тельца, то это, повторение греха первого человека, когда он отведал от запретного плода, приезд до того вора. И этот грех, он заново поверг евреев, весь мир, буквально в тартарары. И как мы раз говорили, если мы касаемся греха Адама и Хавы, надо увидеть то зло, которое было в этом грехе, чтобы от него убежать. Даже когда мы касаемся хета-эгель, нам надо увидеть какие-то вещи в этом грехе, чтобы понять, чего нам надо убежать, чтобы прилепиться к жизни, а не к чему-то противоположному. Нам надо понять одну вещь, что об этом пишет Раши в нашей главе, что искупление греха золотого тельца, то есть оно продолжается вообще всех веков. То есть я немножко это иначе скажу. То есть нам есть этот грех золотого тельца, он сидит в нас. И нам надо его исправлять в себе. И так мы можем уберечься от необходимости нести наказание за него. Давайте просто вдумаемся. В два аспекта два аспекта греха золотого тельца, который можно просто увидеть. Простым невооруженным взглядом на нашу недельную главу. Первый аспект – это не хватило терпения. Не хватило терпения. Они ошиблись в расчетах. Ошиблись в расчетах. По им расчетам, что Моше был прийти сегодня, а он пришел только завтра. Они ошиблись в расчетах. Кстати говоря, вот эта вещь, она сам по себе, я думаю, что она является некоторым источником того, что сказано в Талмуде, типа хруха, рухам шел махашвей кецим. Буквально, чтобы испустили дух тех, кто рассчитывает, когда придет Машиах. Почему? Мы начали в это время, допустим, Тавшин Айнзайн, через год, не пришел, больше не придет, что надо найти себе золотого тельца кого-нибудь, поклониться ему. То есть люди, которые рассчитывают, как бьет Машиах, они тем самым они приводит к тому, что он отчаивается частично от него. Это первое. То есть есть такое понятие у бегунов, не только у бегунов, это второе дыхание. Второе дыхание. Всевышний хочет от нас, у нас, так сказать, нашей верой, доверие к нему. Было второе дыхание, и третье дыхание, и четвертое, и пятое дыхание. То есть это сила веры, знание, что все от Творца. Это знание, что даже если Машиах задержится, мы его ожидаем. Это основа веры. Знать, что так дальше держится, он придет, и мы его ожидаем. То есть, чтобы наша вера была чем-то постоянным и инвариантным, и не изменялась из каких-то событий, это величайшая основа. А вот нетерпение, вот он должен прийти завтра, если не пришел завтра, так все. Строим, собираем деньги, строим золотого тельца. Надо научиться терпению. Вот это терпение – это великая, великая основа веры. Есть совершенно замечательная глава в Тилим, называется 22 глава. Мы его считаем на Пурим. Завтра, позавтра Малый Пурим, как известно. Считаем на Пурим. Там эту главу сказал Давид, царь Давид, в связи с... Это слова Эстер. Эстер. О чем говорит Эстер? Она говорит от имени народа Израиля, что мы просим Всевышнего, он нам не отвечает. При всем при этом наш народ остается верным Творцу и ни на йоту не отходит от своей веры и доверия к Творцу. Если вдуматься в это есть величайшая духовная сила, жизненная сила нашего народа. Это первое. Второе, если мы хотим коснуться золотого тельца, тоже очень, очень важная вещь. И, по большому счету, непонимание этой вещи привело к очень большим проблемам и во время греха Золотого Тельца, и после этого, во многих-многих поколениях. Что такое был сам Золотой Телец? Есть большие разногласия наших мудрецов. То есть известно, что Рамбан очень пытался оправдать это поколение, Рамбан, и объяснял, что это не было буквально Авода Зара, по крайней мере, участие у евреев, может быть, не у Эреврав. Это не было идолопоклонство, это было... Они видели в этом вот в тельце носителя духовной силы, которая вывела их из Египта. Не было идолопоклонства. Но давайте просто поймем принципиальную... Что сказано в Торе? «Эйлу элэгэха исройлэ шоцесиуха бэрэц Мисраим». О чем мне эта вещь немножко объяснить? Пишет Рамбан, что они увидели в этом ту силу, которая олицетворялась Моше Рабейну, это сила Всевышнего вывести их из Египта. Но буквально понимание текста сказано немножко... Вроде бы сказано, они назвали это именем Бога, это самое вот тельца. Хочу привести одну очень такую ясную притчу, которую нам очень хорошо надо ее усвоить. Эту притчу я слышал когда-то давно от Рава Пинкуса. Притча просто замечательная. Он касался того утверждения, что, в принципе, все народы мира, включая идолопоклонников, они, в общем-то, они имеются в виду уважать Всевышнего, просто думают, что Всевышний – это есть этот идол, который не поклоняется. Вот на эту тему он привел такую притчу. В одном великом государстве были... далекие от столицы деревни, где не видели ни разу царя. И вот один проходимец, который все этим воспользовался, сообщил в какой-то деревне, что скоро приедет царь, обижающий страну, надо встретить его и так далее. Ну, в деревне было большое воодушевление, приготовили прием, собрали великий дар. И в назначенное время приехал сам проходимец, который оделся в царские одежды с каретой и с прислугой и получил почет, получил, так сказать, все дани и так далее, и исчез. Это стало известно царю. Он вызвал главу этого деревни, вам полагается смертная казнь, вы предали царя. Он говорит, мы не предали царя. Мы продумали, что то, что приехал, это царь. Мы наоборот, мы посчитали царя. Ну, царь подумал, и признал, что не прав. Но когда... Есть другой вариант. Когда проходимец, кто приедет царя, но не сам оделся в царские одежды, он взял гориллу или шимпанзе и делал в царские одежды. И привел их в город, вот приехал царь. Ну, царю принесли подарки, все прочее. Мало ли что бывает, может быть, и горилла может быть царем. Мало ли что бывает, все бывает. Но когда стал известно царю, он потребовал к ответу глав города, значит, оправдываться, мы думали, что это ты. Вы думаете, что горилла это я? Так надо снести голову. Поймите, это то, что Рапинск сказал просто о грехе идолопоклонства. Они говорят, что они все делают ради Всевышнего. Но кто такой Всевышний? Это какой-то деревянный истукан? Деревянный истукан? Об этом есть еще глубокие вещи. Давайте просто поймем. Это грех золотого тельца. Что они сказали? «Эйлу элэгэхо Исроэль, шесиха мэрэц Мисраим». Показали этого тельца. Давайте просто, мы думаем, что это нас не касается. у нас нет тельца, у нас нет истуканов. Мы эти вещи просто поймем. В чем наша проблема? Мы готовы принять суррогаты, как будто бы это вещь истинная. Нам предлагают суррогат. Суррогат. И мы воспринимаем как что-то истинное. Что-то истинное. Одна из проблем лжемессии, которая была в народе Израиля, их корень был в том, что наш народ недопонимал величия Машиаха, и именно не понимая величия Машиаха, он был готов поверить в какой-то суррогат. Я сейчас цитирую великих Израиля, это не мои слова. То есть, если мы понимали то величие, которое будет у Машиаха, что он будет пророчество на уровне Моше Рабейну, даже больше, то многие, так сказать, люди, которых называли Машиахом, они просто бы, эта мысль не могли, просто в голову не могла прийти. Просто это было просто невозможно об этом подумать. Знаете, хочу, чтобы вы правильно поняли. У меня была еще такая, когда я был в Германии 2 года назад, в Штутгарте, это была встреча со студентами. Ну, они меня встретили, так сказать, по-студенчески не встретили. И говорят, вот вроде настоящий раввин пришел. Я говорю, почему настоящий раввин? Ну, вот борода седая. Ну и что? Можно покрасить тебя тоже. Но я объяснил, что все можно поделать. Они говорят, не, мне все не поверили. Не поверили. Но по большому счету, давайте просто поймем. Может быть, много суррогатов. Суррогат раввина, суррогат Машиаха. То есть нам надо учиться не ловиться на приманку суррогатов. Это вещь непростая, надо просто понять. Почему мы... Давайте просто свяжем эти две вещи вместе. Почему мы ловимся на приманку суррогатов? Вещь истинную нам трудно ждать. Надо силу веры. Поэтому, когда нам предлагают какой-то суррогат, мы проглатываем эту самую блесну, как думаешь, это что-то живое. Это два больших урока, которые я хочу просто, чтобы мы извлекли из греха Золотого Тельца, наша недельная глава. Где наш народ поймался? На что? На двух вещах. Не хватило терпения. Не хватило терпения дождаться истинного вождя нашего народа, который путями Творца вывел наш народ из Египта. И поэтому, так как на это не хватило терпения, то наш народ... Часть его приняла суррогат. Суррогат Золотого Тельца. Нам надо запастись дыханием, запастись верой, верить к Творцу. Знать, что когда наш народ в основах веры говорит, что я верю, истинная вера, приход Машиаха, и даже если он задержится, я все равно его жду и ожидаю, что означает, что часть основы веры в этом, это умение ожидать и не поддаваться на суррогаты. Мы уже говорили об этом. Страшнейшие суррогаты, которые разрушили все еврейство последние 200 лет, это суррогат так называемых реформистских, реформа и так далее. Реформа. Есть много разных суррогатов. Но это просто, надо просто увидеть, что сказано в нашей главе, и распроцировать нас, нашу жизнь вокруг себя, значит, чтобы уметь убегать от суррогатов, а для этого требуется сила веры. Знаете, мы говорили на прошлой неделе, мы немножко отошли в сторону нашего порядка в Сиат-Шарим из-за страшнейшей катастрофы, которая произошла на прошлой неделе, немножко больше недели, там уже 8 дней тому назад. И в двух словах, нам надо убегать от смерти и стремиться к жизни. Потому что смерть – это зло, а жизнь – это добро. Кстати говоря, то, что говорю, жизнь – это добро, это все где-то понимают. Это вещь, которая на самом деле понятна любому, даже не только еврею, не только любому человеку, поэтому даже животному. Что жизнь – это хорошо, добро, а смерть – это плохо. Поэтому животные боятся смерти, бегают от нее. Наша проблема – просто знать, что такое жизнь, что такое смерть. И смерть – это отход от источника жизни. Когда человек умирает, что происходит? Его душа отделяется от тела, душа не умирает. Отделение, то есть тело, оно, его жизненная сила, источник – это только душа. У тела нет собственного источника жизни. Поэтому нам надо понять, что нам надо держаться всеми силами за источник жизни. Есть один источник жизни – это только Всевышний. Поэтому, когда происходят всевозможные эти тяжкие события, нам надо набраться терпения, набраться веры, знать, что вещи не случайны. Так и вещи, если мы видим их как случайные, то мы уже отрываемся от источника жизни. Значит, что все, что мы сделали к добру, и что он единственный, кто правит всем миром. И эта сила веры, это и есть жизненная сила, так как сила веры связывает нас в самых тяжелых ситуациях с источником жизни. Это тоже сказал Хавакук одним стихом, одним предложением: «Цадик бемуносе ихье, праведник верой своей будет жить». И более того, помните еще одну вещь. Об этом пишет Рамхал в книге «Дат Вонот». Не касается, в частности, темы «Праведники, плохо ему». И он, когда немножко раскрывает эту тему, пишет следующую вещь, что истинная вера праведника, которому плохо, это то, что в заслугу этой истинной веры и то, что выдерживает это испытание, его страданий, это то, что причина прихода Машиаха. И более того, этим самым он также удостоит не только себя, но и всех, но и остальных. То есть, когда мы говорим, знаете, есть вера и доверие к Творцу, но пока что мы еще не видим этого. Мы в это верим и доверяем. Это связывает нас и сегодня с источником жизни. Но истинное раскрытие этого, когда все зло, смерть и все зло, оно исчезнет. Мы говорим в молитвах Рош ха-Шана и Кипура: «Беколиша кула кашан тихле». Все зло исчезнет, как дым. И у нас есть это исчезновение зла потенциально в наших сердцах. Когда мы живем с верой, когда мы доверяем Творцу, и знаем, что все, что делает Всевышний, все к лучшему, у нас, в наших сердцах есть же истинная жизнь. Эта истинная жизнь будет причиной также прихода Машиаха. когда вещь и раскроется. Это удел праведников, иногда удел, который касается каждого из нас. Знать каждый на своем месте, знать, что нет случайности в мире, и все все сделано к добру. И когда я, то зло, которое происходит с каждым из нас, мы реально знаем и видим, что это не случайно. А это источник его Творец ради добра, то этим самым мы это зло обращаем в добро. То есть это зло, которое, в принципе, любое зло, это некоторое сокрытие лика Творца, это отделение от нас, от источника жизни. Если мы это зло используем как причину для усиления веры, усиления доверия, то это зло обращается в добро. Оно дает нам жизненные силы, и об этом говорит Хабакук, скажу еще раз, цадик бы мносы их. Есть еще одна вещь, которую необходимо знать, что наша Тора, которой мы занимаемся, называется Тора Тхай, Тора жизни. Поэтому, почему? Потому что Тора тоже связывает нас с Творцом. Поэтому, если мы хотим в нашей жизни здесь удостоиться истинной жизни, истинной жизненной силы, то надо это знать, что источник находится в изучении Торы, в изучении Торы Творца. Всего хорошего.